Глава 12. Лагерь Лоренса. Бет была назначена ответственной за почту, поскольку находилась дома чаще других и могла регулярно проверять ящик. Она с большим трепетом относилась к ежедневной обязанности открывать маленькую дверцу и разносить корреспонденцию. Одним июльским днем она принесла целую охапку писем и посылок и ходила по дому, как настоящий почтальон. «Твои цветы, мама, Лори никогда не забывает», — сказала она, ставя в вазу в мамином уголке свежий букетик. Благодаря заботливому мальчику ваза не пустовала ни дня. «Письмо и перчатка для мисс Мэг Марч», — продолжила Бет, выкладывая послание перед сестрой, которая, сидя рядом с мамой, подшивала манжеты. «Ой, я забыла у Лори обе, а тут только одна!» — пробормотала Мэг, разглядывая серую хлопковую перчатку. «Ты точно не обронила по дороге?» «Нет, я уверена, что в ящике была одна!» «Ненавижу носить разные перчатки! Ну ничего, может быть, найдется!» «А в письме перевод песенки с немецкого, который я просила. Думаю, это сделал мистер Брук. У Лори другой почерк». Миссис Марч взглянула на Мэг, очень хорошенькую и женственную в простом домашнем платье и с кудряшками на лбу. Дочка сидела за столиком, заваленным аккуратными белыми рулонами, напевала песенку и шила. Ее пальчики порхали над работой, а мысли были заняты девичьими мечтами, чистыми и невинными, как Анютины глазки на ее поясе. Миссис Марч удовлетворенно улыбнулась. «Для доктора Джо два письма, книга и смешная старая шляпа. Она не влезла в ящик и торчала наружу», — смеясь сообщила Бет, подходя к бюро, где писала Джо. «Ох и хитрец этот Лори! Я сказала, жаль, что большие шляпы не в моде, а то у меня лицо обгорает в жаркие дни. А он: к чему беспокоиться о моде? Носи большие, если тебе так удобно. Я сказала, будь у меня большая шляпа, обязательно надела бы. Вот он и прислал, чтобы меня испытать. Я надену смеха ради и докажу, что мне плевать на моду». Джо водрузила старинную широкополую шляпу на голову гипсовому Платону и принялась за чтение писем. Первое — от мамы, заставило ее щеки зарумяниться, а глаза наполниться слезами. Там говорилось: «Моя дорогая, хочу сказать тебе пару слов. Я с удовлетворением наблюдаю, как ты пытаешься сдержать свой нрав. Ты ничего не говоришь о трудностях, неудачах и успехах, и, думаю, никто о них не догадывается, кроме друга, чьей помощи ты ежедневно обращаешься, судя по потрёпанной обложке Библии. Я тоже вижу твои старания и искренне верю, что намерение твое твердо, ибо они уже начали приносить плоды. Не останавливайся, дорогая. Смело и настойчиво иди вперед, и знай, никто не поддерживает тебя так сердечно, как твоя любящая мама». «О, я очень рада! Твоя похвала дороже всех сокровищ мира! Мамочка, я правда стараюсь и буду продолжать без устали благодаря твоей поддержке!» Джо уронила голову на руки и окропила неоконченную повесть счастливыми слезами. Она думала, что никто не ценит ее усилий и не видит, как она старается исправиться. Одобрение было вдвойне ценным и вдохновляющим, потому что она получила его неожиданно и от человека, чье мнение было для нее особенно важно. Она как никогда преисполнилась решимости встретиться и сразиться со своим Аполлеоном. Прикрепив записку под лиф платья, как оберег и напоминание на случай, если эмоции застанут ее врасплох, Джо открыла второе письмо, готовое как к хорошим, так и к плохим новостям. Лори писал своим размашистым почерком. «Дорогая Джо, эгегей! Завтра ко мне приедут несколько девочек и мальчиков из Англии, и я надеюсь повеселиться. Если будет хорошая погода, мы поставим палатку на Лонг-Медоу, покатаемся на лодках, устроим ланчик ракет, как цыгане разведем костер. Англичане нормальные ребята и тоже все это любят. С нами поедет Брук, чтобы присматривать за мальчиками, а за поведение девочек будет отвечать Кейт Воун. Приезжайте все, Бет тоже, без всяких отговорок, ей никто не будет докучать. Об угощении не волнуйтесь, я об этом позабочусь, как и обо всем остальном. Главное, будь другом, приезжай и привози всех. Ужасно спешу, твой Лори».
«Ну и дела!» — восхищенно воскликнула Джо и поспешила показать послание Мэг. «Мама, ведь ты отпустишь? Поможем Лори. Я буду грести, Мэг займется ланчем, да и младшие тоже пригодятся».
«Надеюсь, Воуны приличные люди. Что ты о них знаешь, Джо?» — спросила Мэг.
«Знаю только, что их четверо. Кейт старше тебя, близнецы Фред и Фрэнк моего возраста, и еще есть маленькая Грейс, ей лет 9-10. Лори познакомился с ними за границей и подружился с мальчиками. А вот Кейт ему не особенно нравится, судя по тому, как он поджимает губы, говоря о ней».
«Мое новое платье в цветочек идеально подойдет для выезда на природу. Оно очень симпатичное», — с гордостью воскликнула Мэг. «А у тебя есть что-то приличное, Джо?»
«Красно-серый комплект для прогулок вполне сгодится. Я буду грести и повсюду лазать, мне некогда думать о наряде. Ты же поедешь, Бетти?»
«Если мне не придется разговаривать с мальчиками...»
«Ни в коем случае!»
«Я хочу порадовать Лори и не боюсь мистера Брука, он добрый. Но я не хочу играть, петь и с кем-то разговаривать. Я просто буду помогать и никого не побеспокою. А ты обо мне позаботишься, Джо, поэтому я поеду».
«Вот и умница! Ты борешься с застенчивостью, я очень тебя за это люблю. Я знаю, как трудно справиться с недостатками и как доброе слово порой поднимает настроение. Спасибо еще раз, мамочка».
Джо поцеловала впалую щеку матери, и для миссис Марч благодарный поцелуй дочери был более ценен, чем если бы к ней вернулась круглощекая румяная юность.
«Шоколадные конфеты и картина, которую я хотела срисовать», — похвасталась Эмми своей почтой. «А у меня записка от мистера Лоренса. Просит прийти поиграть сегодня вечером до темноты, и я пойду», — добавила Бет, чья дружба с почтенным джентльменом крепла день ото дня.
«Давайте-ка сегодня хорошенько поработаем, чтобы завтра отдыхать с чистой совестью», — сказала Джо, готовясь отложить ручку и взяться за метлу.
На следующее утро первый солнечный лучик, обещающий хороший день, заглянув в спальню девочек, застал призабавную картину. Каждая приготовилась к предстоящему празднику на свой манер. У Мэг появился дополнительный ряд папильоток, Джо обильно намазала обгоревшее лицо кольт-кремом, Бет взяла с собой в постель Джоанну, чтобы помочь ей примириться с предстоящей разлукой. Однако всех перещеголяла Эми. Она нацепила на нос прищепку, чтобы слегка выправить неприглядную курносость. Ранее прищепка держала бумагу на мольберте юного дарования и теперь служила не менее благородной цели. Милое зрелище позабавило утреннее солнце, и оно засияло еще ярче, пригласив сестер вдоволь посмеяться над Эми. Солнечный свет и смех были хорошим началом веселого дня, и вскоре в обоих домах начался радостный переполох. Бет была готова раньше всех
И пока сестры одевались, дежурила у окна, сообщая, что происходит у соседей.
«Несут палатку!» Миссис Баркер упаковывает ланч в большие корзины. «Вышел мистер Лоренс!» Смотрит на небо и на флюгер. «Вот бы он тоже поехал!» «Лори! Молодец! Выглядит, как настоящий моряк!» «Боже мой! Повозка, полная гостей!» «Высокая дама, маленькая девочка и... ужас! Двое мальчишек! Один хромает, бедняга, у него костыль!» Лори не рассказывал. «Поторопитесь, девочки, уже пора! Ой, это же Нед Моффат! Точно он! Смотри, Мэг, это ведь он поклонился тебе, когда мы ходили за покупками?» «Да, он!» «Странно, я думала, он отдыхает в горах. Салли тоже тут. Хорошо, что она вовремя вернулась. Как я выгляжу, Джо?» — разволновалась Мэг.
«Прекрасно. Поправь платье и не сдвигай шляпку на бок. Ее сдует первым же ветерком, да и выглядит легкомысленно. Все, идем».
«Ох, нет, Джо, ты ведь не наденешь этот ужас. Смешно, ей-богу, ты похожа на парня», увещевала Мэг, глядя, как Джо подвязывает красной лентой широкополую старомодную шляпу, которую, шутки ради, прислал ей Лори.
«Очень даже надену. Она прекрасна. Легкая, большая и защищает от солнца. Пусть будет смешно. Я не прочь походить на парня. Главное — удобство».
С этими словами Джо решительно направилась к выходу, а остальные последовали за ней. Веселая компания в лучших летних платьях, широкополых шляпках и со счастливыми лицами. Лори выбежал навстречу и самым галантным образом поспешил представить девочек своим друзьям. Лужайка перед домом превратилась в приемную, где гости весело знакомились и приветствовали друг друга. Мэг с удовольствием отметила, что мисс Кейт в свои 20 лет одета весьма просто, в отличие от американских девушек. Мистер Нед уверил, что приехал ради Мэг, чем очень ей польстил. Джо поняла, почему Лори поджимал губы при упоминании Кейт. У нее был неприступный вид, что разительно отличало ее от других девочек, раскованных и непринужденных. Бет, понаблюдав за новыми мальчиками, пришла к выводу, что тот, который на костылях, не так ужасен, вполне милый и тихий, поэтому она может с ним пообщаться. Эми нашла, что маленькая Грейс — веселая девочка с прекрасными манерами. Они какое-то время молча друг друга рассматривали, а потом сразу же подружились. Палатки, ланч и оборудование для крокета отправили на место стоянки заранее, а молодые люди расселись по двум лодкам, которые вскоре отплыли от берега, провожаемые мистером Лоренсом. В одной лодке гребли Джо и Лори, во второй — Нед и мистер Брук, а Фред Воун, наиболее необузданный близнец, плавал туда-сюда на ялике, как потревоженный клоп, мешая обеим лодкам. Смешная шляпа Джо оказалась крайне полезной, потому что сразу разрядила атмосферу. Она всех смешила, при гребле полы ее колыхались, создавая приятный ветерок. А если бы пошел дождь, под ней укрылась бы вся флотилия, как заметила Джо.
Кейт была поражена поведением Джо, особенно когда та воскликнула «Тысячи чертей!», выронив весло, и когда Лори бросил ей «Прости, дружище», задев ее коленом, пробираясь на свое место. Однако, хорошенько присмотревшись через лорнет, мисс Кейт решила, что Джо странная, но вовсе не глупа, и благосклонно ей улыбнулась. Мэг в соседней лодке тоже прекрасно устроилась. Она сидела на носу перед гребцами, а те, в свою очередь, наслаждались чудесным видом и гребли с необычайным рвением, проявляя свои умения и ловкость. Мистер Брук был серьезным и молчаливым молодым человеком с красивыми карими глазами и приятным голосом. Мэг нравились его манеры,
и она считала мистера Брука ходячей энциклопедией, полной знаний. Он редко к ней обращался, однако подолгу смотрел, и Мэг была уверена, что, по крайней мере, не внушает ему отвращения. Нед недавно поступил в колледж и, как любой студент-первогодка, зазнавался. Умом он не отличался, зато был добрым, веселым малым, а значит, хорошей компанией для пикника. Салли Гардинер старалась не испачкать белое пикейное платье и болтала с вездесущим Фредом, чьи проказы приводили Бет в ужас. Дорога до Лонгмедоу была недолгой, однако к приезду отдыхающих уже растянули палатку и установили воротца для игры. Их ждала приятная полянка с тремя раскидистыми дубами посередине и мягким травяным полем для крокета. «Добро пожаловать в лагерь Лоренса!» — приветствовал молодой хозяин, когда гости с восторженными восклицаниями выгружались из лодок. «Брук — главнокомандующий, я — генерал-интендант, а остальные ребята — штабные офицеры. Ну а вы, дамы, наши гости!» «Палатка в вашем распоряжении. Под тем дубом устроим гостиную, под вторым деревом будет столовая, а под третьим — полевая кухня. Давайте сыграем, пока не очень жарко, а потом займемся обедом».
Фрэнк, Бет, Эми и Грейс были зрителями, а остальные 8 участников путешествия начали игру. Мистер Брук выбрал Мэг, Кейт и Фреда. Лори взял в команду Салли, Джо и Неда. Англичане играли хорошо, но американцы лучше. Они боролись за каждый дюйм земли, словно ими владел дух 76-го года. Сноска. В 1776 году в ходе войны американских колоний против Великобритании была принята Декларация независимости. Джо с Фредом несколько раз поссорились, едва не дойдя до взаимных оскорблений. Джо, нанося удар по последним воротцам, промахнулась, и неудача чрезвычайно ее раздосадовала. Фред лишь немного отставал. Когда настала его очередь, он ударил, мяч стукнулся о ворота и чуть-чуть не докатился до цели. Фред подбежал проверить, и, поскольку рядом никого не было, слегка тронул мячик ногой, подтолкнув его на другую сторону.
«Прошел! Сейчас обгоню вас и приду первым!» — крикнул молодой джентльмен, замахиваясь для следующего удара.
«Вы толкнули мяч, я видела! Сейчас моя очередь!» — резко ответила Джо. «Честное слово, я его не трогал. Возможно, он сам покатился, но это разрешено правилами. Так что будьте любезны, отойдите и дайте прицелиться».
«Не знаю, как у вас, а у нас в Америке не принято жульничать», — сердито парировала Джо.
«Хитрее Янки нет никого, это всем известно». «О, хороший удар», — ответил Фред, выбивая мяч Джо подальше.
Джо уже открыла рот для грубого ответа, однако вовремя остановилась. Покраснев до корней волос, она с минуту стояла, энергично вколачивая колышек в землю, а Фред тем временем нанес еще один удар и испустил торжествующий крик. Джо отправилась за мячом и долго искала его в кустах, а вернулась тихая, спокойная и терпеливо ждала своей очереди. Чтобы восстановить утерянную позицию, понадобился не один ход, и когда она догнала остальных, команда соперников почти выиграла. Мяч Кейт был совсем рядом с воротами.
«Нам конец, ей-богу! Кейт, тебе не повезло! Мисс Джо зла на меня и будет мстить!»
Съехидничал Фред, подходя ближе, чтобы наблюдать окончание игры.
«Одна из хитростей Янки — великодушие к соперникам!» — сказала Джо, взглянув на Фреда так, что тот покраснел. «Особенно, когда соперники проигрывают», — добавила она ловким ударом в обход мяча Кейт, завершая партию. Лори подкинул шляпу в воздух,
Потом вспомнил, что негоже ликовать над проигрышем гостей, сдержал радостный вопль и вместо этого шепнул Джо. «Молодчина, Джо! Он жульничал, я видел. Уличить мы его не можем, но готов поклясться, больше это не повторится».
Мэг отвела сестру в сторонку под предлогом растрепавшейся косички и одобрительно проговорила. «Ты чуть не сорвалась, но сдержала гнев. Я рада, Джо!»
«Не хвали меня, Мэг. Я его едва не поколотила. Специально сидела в зарослях крапивы, чтобы успокоиться и не устроить ему взбучку. Я и сейчас на взводе, так что пусть держится подальше», — сказала Джо, кусая губы и гневно взирая на Фреда из-под широких полей шляпы.
«Время обеда!»
— объявил мистер Брук, взглянув на часы.
«Господин генерал-интендант, займитесь, пожалуйста, костром и принесите воды. А мы с мисс Марч и мисс Салли пока накроем на стол. Кто умеет варить кофе?»
«Джо!» — воскликнула Мэг. Она всегда была рада порекомендовать сестру.
Джо, чувствуя, что уроки кулинарии наконец окупаются, заняла почетное место у кофейника, младшие дети собирали хворост, мальчики разводили костер и таскали воду из близлежащего источника. Мисс Кейт рисовала, а Фрэнк разговаривал с Бет, которая плела салфетки из тростника, чтобы использовать в качестве тарелок. Главнокомандующий и его помощницы вскоре расстелили скатерть и аппетитно расставили еду и напитки, украсив зелеными листьями. Джо объявила, что кофе готов, и компания принялась уплетать еду за обе щеки. Поскольку молодежь редко страдает отсутствием аппетита, особенно после физических упражнений. Это был очень веселый обед с забавными и интересными разговорами, и пасущаяся неподалеку старая лошадь то и дело вздрагивала, услышав взрывы смеха. Поверхность стола оказалась неровной, отчего чашки и тарелки часто падали. Дуб ронял желуди в молоко, черные муравьи присоединились к пиру, не дожидаясь приглашения, а пушистые гусеницы спускались с листьев посмотреть, что происходит. Трое светлоголовых малышей выглядывали из-за забора, а с другого берега реки пирующих яростно облаял недовольный пес.
«Хочешь соли?» — спросил Лори, передавая Джо блюдце с ягодами.
«Спасибо, я предпочитаю пауков», — ответила она, вылавливая незадачливых насекомых из сливок. Затем добавила: «Не слишком хорошо с твоей стороны напоминать мне об ужасном обеде, когда твой прекрасен во всех отношениях».
Оба рассмеялись и принялись есть клубнику из одной тарелки, так как посуды на всех не хватало.
«Тот день я до сих пор не могу забыть. Я чудесно повеселился. А сегодня я ничего не сделал. Это все благодаря тебе, Мэг и Бруку, за что я вам бесконечно признателен. Что мы будем делать, когда наедимся?»
— забеспокоился Лори. Ланч был его козырной картой и подходил к концу.
«Будем играть в спокойные игры, пока жара не спадет. Я захватила авторов, а мисс Кейт наверняка знает новые интересные игры. Иди спроси у нее. И вообще, проводи с ней больше времени, она ведь твоя гостья».
Сноска. Авторы. Популярная викторианская карточная игра, в которой игроки собирают карточки, обозначающие произведения различных авторов.
«А ты разве не гостья? Я думал, Кейт понравится Бруку, но он без конца болтает с Мэг, а Кейт лишь смотрит на них в свой дурацкий лорнет. Иду, иду, не строй из себя знатока приличий, Джо, у тебя плохо получается».
Мисс Кейт действительно знала много новых игр, и когда девочки не хотели больше есть, а мальчики не могли вместить в себя больше еды, все переместились в гостиную, чтобы поиграть в чепуху. «Кто-то один начинает историю. Говорите все, что пожелаете. Главное — остановиться в самый интересный момент. Затем подхватывает следующий игрок, и так по кругу.
Иногда получается очень забавная смесь трагических и комических поворотов, и есть над чем посмеяться», — объяснила Кейт и, повелительным жестом показав на мистера Брука, скомандовала: «Начинайте». Мэг удивилась, поскольку сама она общалась с гувернёром крайне уважительно, как и с любым другим джентльменом. Лёжа на траве у ног двух юных дам, мистер Брук послушно начал рассказ, не сводя прекрасных карих глаз с поблёскивающей на солнце реки. Жил-был рыцарь, и отправился он бродить по свету в поисках богатства, поскольку у него ничего не было, кроме меча и щита. Странствовал он долго, почти 28 лет, и был труден его путь. Однажды он прибыл во дворец одного доброго старого короля. Король пообещал награду смельчаку, который усмирит и приручит горячо любимого, но не объезженного жеребца. Рыцарь согласился попробовать и с осторожностью и настойчивостью начал тренировки. Жеребец, несмотря на дикий и капризный нрав, был добрым малым и вскоре полюбил нового хозяина. Тренируя жеребца, рыцарь каждый день проезжал по городу и безрезультатно высматривал красивое личико, которое много раз видел во сне. Однажды на тихой улочке он, наконец, увидел девушку из сна в окне полуразрушенного замка. Обрадованный рыцарь спросил, кто живет в старом замке, и ему ответили, что замок заколдован, и там томятся пленные принцессы. Они придут целыми днями, чтобы накопить денег и заплатить за свободу. Рыцарь всем сердцем возжелал освободить их, однако он был беден и мог лишь каждый день проезжать мимо и смотреть на милую девушку, которой, к сожалению, нельзя было выйти на солнечный свет. Наконец, он решился зайти и предложить принцессам помощь. Он подошел и постучал. Тяжелые двери отворились, и на пороге предстала восхитительно прекрасная дама, которая встретила рыцаря восторженным криком: «О, долгожданный гость!» Подхватила Кейт, которая любила французские романы и знала стиль их написания. «Вы ли это?» — вскричал граф Густав и в порыве радости пал к ногам дамы. «Поднимитесь же!» — произнесла она, протягивая руку мраморной белизны. «Не встану, пока вы не скажете, как спасти вас!» — поклялся коленопреклоненный рыцарь. «Увы! Мне не выйти из замка, пока жив мой похититель. Такова жестокая судьба. Где этот злодей? Он в лиловой гостиной. Идите же, отважный герой, и спасите меня от ужасной участи. Слушаюсь. Я вернусь с победой или погибну». С этим торжественным обещанием рыцарь бросился прочь, распахнул двери лиловой гостиной и собирался войти, но тут маленький старичок в черной мантии огрел его по голове толстым греческим словарем, — вставил Нед. «Сэр!» — как там его звали, быстро оправившись от удара, выкинул злодея в окно и хотел вернуться к даме, гордой, хоть и с шишкой на лбу. «А дверь заперта!» Тогда он сорвал занавески и сделал веревочную лестницу, но лестница порвалась, и, пролетев 60 футов, рыцарь плюхнулся вниз головой в крепостной ров. К счастью, плавал он как утка и добрался до маленькой дверцы, которую охраняли двое крепких малых. Он их хрясь друг от друга, головы треснули, как пара орехов, потом вышиб каменную дверь. Ему было несложно с его незаурядной силой, и стал подниматься по лестнице. На ступенях лежал толстый слой пыли, повсюду таились жабы размером с кулак и пауки, при виде которых вы бы в обморок упали, мисс Марч. А наверху его ждало зрелище, от которого перехватывало дыхание, и кровь стыла в жилах.
Высокая фигура, вся в белом, лицо скрыто вуалью, видна лишь лампа в высохшей руке, — продолжил рассказ Мэг. Поманив рыцаря за собой, она бесшумно заскользила по коридору, темному и холодному, как склеп. По обеим сторонам стояли мрачные статуи в доспехах, царила мертвая тишина. Лампа горела синим пламенем, а призрачная фигура то и дело оборачивалась к рыцарю. За белой вуалью зло блестели страшные глаза. Они достигли двери, скрытой занавеской, из-за которой доносилась приятная музыка. Рыцарь протянул было руку, однако призрак отдернул его назад и угрожающе помахал «табакеркой», — закончила Джо загробным голосом, до упаду рассмешив аудиторию.
«Спасибочки», — ответил рыцарь, набрал щепотку и чихнул 7 раз. Да так сильно, что у него голова отвалилась. «Ха-ха!» — зловеще рассмеялась призрачная женщина, посмотрела в замочную скважину на принцесс, которые пряли как сумасшедшие, и поместила неудачливого спасителя в большой ящик, где, как сардины в банке, лежали 11 предшественников, тоже без голов. «Вдруг они все восстали и... начали танцевать хорнпайп!» перебил Фред, когда Джо остановилась на секунду перевести дух.
Сноска. Хорнпайп — английский матросский танец.
Пока они танцевали, старый замок превратился в военный корабль, идущий на всех парусах. «Поднять клевера, лево руля, людей к орудиям!» — взревел капитан, когда на горизонте появилось португальское пиратское судно с черным как смоль флагом на фок-мачте. «В бой, мои смельчаки!» — скомандовал он, и началась жестокая битва. «Британцы, конечно, победили, они всегда побеждают».
«Нет, не всегда», — заметила Джо в сторону.
Португальского капитана захватили в плен. Палуба была усеяна трупами и залита кровью, потому что был приказ — кортики наголо, живыми не сдаваться. «Боцман, дружище, припугни-ка злодея, пусть сию секунду кается во всех грехах, если не хочет кормить раков», — велел британский капитан. Португалец молчал, словно язык проглотил, прошел по доске под дикое улюлюканье матросов и упал в воду. Однако ж, нырнув, хитрый пес подплыл под фрегат, пробил днище, и корабль со всеми парусами и мачтами пошел ко дну глубокого синего моря-моря-моря, как в песенке. И там... На этом Фред прервал рассказ, где смешал морские термины и отрывки из любимой книги.
«Боже мой, что мне сказать?» — воскликнула Салли. — Ну, предположим, они потонули, а на дне их встретила добрая русалка. Увидев ящик с обезглавленными рыцарями, она их пожалела и законсервировала, поскольку, будучи любопытной, как и все женщины, надеялась когда-нибудь оживить их, чтобы узнать, что с ними произошло. Однажды к ней спустился искатель жемчуга, и русалка сказала ему: «Вот целый ящик жемчужин, он твой, если поднимешь его на берег». Она надеялась оживить несчастных, но груз был ей не под силу. Ныряльщик поднял ящик и был страшно разочарован, открыв его и не найдя драгоценностей. Он оставил ящик на большом отдаленном поле, и нашла его маленькая пастушка, которая там пасла 1000 толстых гусей, — подхватила Эмми, когда у Салли иссякла фантазия. Девочка пожалела рыцарей и спросила совета у мудрой старушки, как им помочь. Старушка ответила:
«Спроси у гусей, они все знают». Девочка спросила, чем заменить пропавшие головы. Все 100 гусей разом открыли клювы и гаркнули.
«Капустой!» — быстро вставил Лори. «Прекрасная идея!» — воскликнула девочка, побежала в огород и принесла 12 отличных кочанов, приставила их к рыцарям, те сразу ожили, поблагодарили спасительницу и, довольные, отправились по своим делам. Разницы никто и не заметил. Многие ходят по свету с капустой вместо головы. Герой нашего рассказа пошел искать милое личико и узнал, что принцессы уже напряли достаточно для выкупа и вышли замуж, все кроме одной. Он пришел в ужасное расстройство, вскочил на жеребца, который, кстати, не бросил хозяина в беде, и поскакал к замку узнать, кто же из принцесс остался. Заглянув через изгородь, он увидел повелительницу своего сердца, собирающую цветы в саду. «Подарите ли вы мне розу?» — спросил он. «Что ж, зайдите и возьмите. Я не могу выйти к вам, это неприлично», — сладким, как мед, голосом ответила она. Он попытался перелезть через изгородь, однако она становилась все выше и выше. Попытался продраться сквозь нее, та становилась все гуще и гуще. Рыцарь пришел в отчаяние, отламывал ветку за веткой, пока не сделал маленькую дырочку. Заглянул в нее и умоляюще сказал: «Пустите меня! Впустите меня!» Прекрасная принцесса, казалось, вовсе его не слышала, поскольку спокойно собирала розы, пока рыцарь в одиночку сражался с изгородью. Что из этого вышло, вам расскажет Фрэнк.
«Я не могу, я никогда не играю в чепуху»,
— испуганно воскликнул Фрэнк. Он понятия не имел, как выпутать непутевую пару влюбленных из столь дурацкого положения. Бет спряталась за спиной Джо, а Грейс спала. «Значит, бедный рыцарь навечно застрял в живой изгороди?» — спросил мистер Брук, задумчиво глядя на реку и вертя дикую розу в петлице.
«Думаю, принцесса все же подарила ему цветочек через какое-то время», —
улыбнулся Лори, кидая в гувернера желуди. «Какую же ерунду мы придумали! Однако, если потренироваться, можно сочинить нечто толковое. А вы знаете правду?» — спросила Салли, когда все вдоволь посмеялись над историей. «Надеюсь», — озадаченно ответила Мэг. «Я имею в виду игру».
«Что за игра?» — спросил Фред.
«Неужели не слышали? Мы складываем руки одну на другую, загадываем число, потом по очереди убираем руку и считаем. На кого выпадет загаданное число, тот должен честно ответить на любые вопросы, которые зададут ему остальные. Очень весело!»
«Давайте попробуем», — поддержала Джо, которая любила все новое.
Мисс Кейт, мистер Брук, Мэг и Нед отказались, а Фред, Салли, Джо и Лори сложили руки и начали отсчет. Отвечать выпало Лори.
«Кто твой герой?» — спросила Джо. «Дедушка и Наполеон».
«Какая из присутствующих девушек самая красивая?» — поинтересовалась Салли.
«Маргарет». «А кто тебе больше всех нравится?» — добавил Фред. «Джо, конечно».
Все рассмеялись над его будничным тоном, а Джо презрительно пожала плечами. «Какие глупые вопросы вы задаете?»
«Давайте еще раз. Люблю правду», — предложил Фред.
«По тебе не скажешь», — буркнула под нос Джо. Жребий пал на нее.
«Твой главный недостаток?» — спросил Фред. На его вопрос не каждый смог бы ответить откровенно. Самому Фреду точно не хватило бы честности.
«Вспыльчивость».
«Заветное желание», — потребовал Лори.
Джо, предугадав его намерение, не поддалась на хитрость. «Пара шнурков».
«Неправда, ты должна сказать, что ты действительно хочешь».
«Гениальный план. Хотел выведать и подарить?» Хитро улыбнулась Джо, взглянув на разочарованное лицо друга.
«Какие качества ты больше всего ценишь в мужчинах?» — спросила Салли.
«Смелость и честность».
«Моя очередь», — объявил Фред, когда его рука осталась последней.
«Давай припрём его к стенке», — шепнул Лори Джо, а та, кивнув, быстро спросила.
«Ты сжульничал, когда играл в крокет?»
«Да, немного».
«Прекрасно! Ты взял свою историю из «Морского льва»?» — продолжил Лори.
Сноска. «Морские львы» — последний роман Джеймса Феннемора Купера.
«Большую часть».
«Ты считаешь, что англичане совершенны во всех отношениях?» — спросила Салли.
«Разумеется, стыдно в этом сомневаться», —
честно признался Фрэнк, чем заслужил одобрительный кивок Джо. «Настоящий Джон Буль».
Сноска. Джон Буль. Кличка — собирательный образ типичного англичанина, одна из персонификаций образа Великобритании.
Подытожил Лори и обратился к Салли. «А теперь, мисс, вы ответьте на вопросы, не дожидаясь жребия. Я спрошу первым, рискую задеть ваши чувства. Не считаете ли вы себя кокеткой?»
«Какая дерзость! Разумеется, нет!»
Весьма кокетливо отвергла обвинение Салли.
«Что ты больше всего ненавидишь?» — спросил Фред.
«Пауков и рисовый пудинг».
«Что больше всего любишь?» — продолжила Джо.
«Танцы и французские перчатки».
«По-моему, правда, на редкость глупая игра. Давайте сыграем партию вафторов, чтобы немного расшевелить мозги», — предложила Джо.
Нед, Фрэнк и девочки присоединились, и пока шла игра, старшие, сидя в сторонке, разговаривали. Мисс Кейт снова взялась за рисунок. Маргарет наблюдала, а мистер Брук лежал на траве с раскрытой книгой, которую, впрочем, не читал.
«Как хорошо у вас получается! Жаль, я не умею так рисовать!»
Восхищенно и с сожалением заметила Мэг.
«Почему вы не учитесь? Я уверена, у вас есть и вкус, и талант», — милостиво произнесла Кейт.
«Нет времени.
Вероятно, ваша мама выбрала для вас иные занятия. Моя тоже не одобряла живописи. Однако я взяла несколько уроков втайне от нее и доказала, что обладаю талантом. Тогда мама уже сама предложила продолжить занятия. Сделайте так же, попросите вашу гувернантку».
«У меня нет гувернантки».
«Я забыла. В Америке девушки чаще ходят в школу, чем у нас. Папа говорил, что у вас замечательные школы. Вы, наверное, ходите в частную?»
«Я не хожу в школу. Я сама работаю гувернанткой».
«Надо же!» — сказала мисс Кейт тоном, подразумевающим «Надо же, какой кошмар!»
И лицо ее приняло такое выражение, что Мэг покраснела, пожалев об излишней откровенности. Мистер Брук поднял глаза и быстро произнес:
«В Америке девушки ценят независимость, как и их предки, и, зарабатывая на жизнь, вызывают всеобщее уважение и восхищение».
«О, разумеется! Это хорошо и разумно. В Англии тоже есть уважаемые и достойные молодые женщины, которые делают то же самое. Поскольку они дочери джентльменов, хорошо воспитаны и образованы, их нанимают на работу знатные люди», —
нравоучительно сказала Кейт. От ее слов Мэг еще больше ощутила унизительность своего положения, и ее гордость была задета. «Вам понравилась немецкая песня, мисс Марч?» — спросил мистер Брук, чтобы нарушить неловкое молчание.
«Да, «Она очень милая, и я благодарна тому, кто ее перевел», — воскликнула Мэг.
«Разве вы не читаете по-немецки?» — удивилась мисс Кейт.
«Не слишком хорошо. Меня учил отец, но он сейчас в отъезде, а одна я медленно продвигаюсь, потому что некому поправлять произношение».
«Попробуйте сейчас. В вашем распоряжении Мария Стюарт Шиллера и учитель, который любит учить».
Мистер Брук с ободряющей улыбкой положил книгу на колени Мэг. Сноска. Мария Стюарт. Трагедия в пяти действиях в стихах. Иоганна Фридриха Шиллера.
«Боюсь, это слишком трудно», — сказала Мэг. Она была благодарна, хоть и стеснялась читать в присутствии образованной Кейт.
«Давайте я немного почитаю, чтобы вас ободрить», — сказала мисс Кейт и прочла один из самых красивых отрывков без единой ошибки, но и без малейшего выражения.
Мистер Брук ничего не сказал и передал книгу Мэг, которая наивно заметила.
«Я думала, произведение в стихах?»
«Частично. Прочтите вот этот отрывок». Мистер Брук с хитрой улыбкой открыл книгу на странице с плачем королевы. Мэг послушно начала читать, следуя за длинной травинкой, которую ее новый учитель использовал в качестве указки. Мэг читала медленно и застенчиво, а ее музыкальный голос невольно придавал поэтичности трудным словам. Зеленая указка скользила вниз по странице, и чтица постепенно забыла о слушателях, погрузившись в красоту печальной сцены. Теперь Мэг читала так, словно была одна, и слова несчастной королевы звучали трагично в ее устах. Если бы она увидела взгляд карих глаз, то мгновенно сбилась бы, но поскольку она не отрывалась от страницы, урок благополучно продолжился. «Очень хорошо», — похвалил мистер Брук, когда Мэг остановилась. Он не обратил внимания на многочисленные ошибки и сиял от удовольствия. Мисс Кейт надела пенсне, посмотрела на свой рисунок, затем закрыла альбом и снисходительно промолвила:
«У вас хорошее произношение, и со временем вы станете умелой чтицей. Советую продолжать учиться, потому что владеть немецким — ценный навык для гувернантки. Мне нужно присмотреть за Грейс, она расшалилась».
С этими словами мисс Кейт поспешила прочь, пожимая плечами и бормоча себе под нос.
«Оказывается, меня позвали быть компаньонкой для гувернантки. Она, конечно, молода и красива, но все же странные люди эти янки. Боюсь, Лори в их компании испортится. Я и забыла, что англичане воротят нос от гувернанток и относятся к ним по-другому, чем мы», — сказала Мэг, сердито глядя вслед удаляющейся фигуре.
«Гувернёрам тоже достается, знаю на горьком опыте. Для работящих людей нет лучше места, чем Америка, мисс Маргарет», — сказал мистер Брук. Вид у него был довольный и радостный, и Мэг стало стыдно жаловаться.
«Тогда мне повезло здесь жить. Я не люблю свою работу, однако, если подумать, она часто приносит удовлетворение, поэтому нет причин унывать. Если бы мне нравилось учить, как вам, например...»
«Учить Лори вам бы понравилось. Мне будет жаль расставаться с ним в следующем году», — сказал мистер Брук, сосредоточенно делая ямки в земле.
«Он поедет в колледж?» — произнесла Мэг вслух, а глаза ее молча спрашивали. «А что будете делать вы?»
«Да, ему уже пора. Он давно готов. А я...» «Пойду служить, как только провожу его».
«Это хорошо», — воскликнула Мэг, а потом грустно добавила. «Мне кажется, все молодые люди хотят воевать, Вот только матерям и сестрам тяжело их ждать.
У меня нет ни матери, ни сестры, а друзей всего несколько, так что мало кого волнует, жив я или мертв.
С горечью отозвался мистер Брук, задумчиво вытащил засохший розовый бутон из петлицы, положил его в вырытую ямку и присыпал землей, словно маленькую могилу. «Лори и его дедушку очень даже волнует, и мы все сильно расстроимся, если с вами что-нибудь случится», — горячо заверила Мэг.
«Спасибо. Приятно слышать», — повеселел мистер Брук. Он хотел было еще что-то добавить, однако его прервало появление Неда. Тот оседлал старую лошадь и теперь хвастался перед девочками талантом наездника. Больше случая спокойно поговорить не представлялось.
«Разве ты не катаешься верхом?» — спросила Грейс у Эми, когда они валялись на травке, отдыхая после гонок по полю, который устроил Нед. «Я души не чаю в лошадях. Моя сестра Мэг раньше ездила, когда папа был богат. Но сейчас у нас нет лошадей, зато есть Эллен», — добавила Эми, смеясь. «Расскажи мне про Эллен. Это ослиха?» — с любопытством спросила Грейс. «Понимаешь, Джо тоже обожает лошадей. У нас сохранилось одно дамское седло, однако не сохранилось ни одной лошади. В нашем саду растет яблоня, у которой ветка растет низко над землей. Джо закрепила на ней седло, перекинула поводья, и мы катаемся, когда вздумается». «Забавно», — рассмеялась Грейс. «А у меня пони. Я катаюсь почти каждый день с Фредом и Кейт. Это очень приятно, ведь мои подруги присоединяются к нам, и на Роттен-Роу полно дам и кавалеров».
Сноска. Роттен-Роу. Знаменитая дорога для верховой езды вдоль южной стороны Гайд-парка в Лондоне.
«Очаровательно! Надеюсь, я когда-нибудь тоже поеду путешествовать. Однако первым делом я отправилась бы в Рим, а не в Роттен-Роу», — важно сказала Эми. Она понятия не имела, что такое Роттен-Роу, но ни за что не призналась бы в невежестве.
Фрэнк сидел за девочками, слушая их разговор и наблюдая за резвыми ребятами, которые вытворяли разные забавные трюки на траве. Затем, не выдержав, он раздраженно отбросил костыль. Бет, которая собирала разбросанные карты авторов неподалеку, взглянула на мальчика и сказала смущенно, но приветливо:
«Вы, наверное, устали. Я могу что-нибудь для вас сделать?»
«Поговорите со мной, пожалуйста. Сидеть одному скучно», — ответил Фрэнк. Дома он обычно получал больше внимания.
Стеснительную Бет можно было с таким же успехом попросить прочесть проповедь на латинском. Однако Джо поблизости не было, и бежать было некуда. А бедный мальчик так жалобно смотрел, что Бет решилась.
«О чем вы хотите поговорить?» — спросила она, неуклюже перебирая карты и уронив половину в попытке перевязать их.
«Меня интересуют крокет, лодки и охота», — сказал Фрэнк, который еще не научился учитывать свои возможности при выборе развлечений.
«Боже мой, что же мне делать? Я ничего об этом не знаю», — подумала Бет.
От волнения она позабыла о щекотливом положении мальчика и спросила, надеясь передать роль рассказчика ему.
«Я никогда не видела охоты, а вот вы, наверное, знатный охотник».
«Я охотился один раз и больше никогда не смогу, потому что повредил ногу, перепрыгивая через этот проклятый барьер с пятью перекладинами. Больше не видать мне ни лошадей, ни гончих».
Фрэнк тяжело вздохнул, и Бет возненавидела себя за неосторожные слова.
«Ваши олени красивее, чем наши бизоны. Они ужасно уродливые», — заметила Бет, довольная тем, что когда-то прочла одну из мальчишечьих книг Джо и способна поддержать разговор хотя бы о животных.
Тема прерий и бизонов оказалась достаточно интересной и приятной. Преисполненное желание помочь, Бет позабыла стеснение и не замечала, с каким удивлением и радостью наблюдают сестры, как робкая Бет преспокойно болтает с одним из ужасных мальчишек, от которых умоляла ее оберегать. «Милая Бет, она жалеет его, поэтому проявляет доброту», — сказала Джо, с улыбкой глядя на сестру с ракетного поля.
«Я всегда говорила, наша Бет святая», — с непреклонной уверенностью заявила Мэг. «Давно не слышала, чтобы Фрэнк так смеялся», — призналась Грейс новой подружке Эми. Они поили кукол чаем, сделав из шапочек желудей чашечки. «Наша Бет бывает обвораживающей», — гордо сказала Эми. Она имела в виду обворожительное. Впрочем, для Грейс, которая также не была уверена в этом слове, «обвораживающее» звучало вполне убедительно. Импровизированное цирковое шоу, игра «Волки и овцы», а также еще одна дружеская партия в крокет завершили вечер. На закате отдыхающие сложили палатку, упаковали остатки еды в корзины, вытащили из земли воротца, загрузились в лодки и поплыли вниз по реке, распевая во весь голос. Нед расчувствовался и затянул серенаду с печальным припевом. «Я одинок, о, как я одинок!» А пропев «Мы молоды с тобою и горячи наши сердца, зачем же отвергаешь меня ты без конца?» Он так томно взглянул на Мэг, что та расхохоталась, испортив всю песню.
«Почему вы так жестоки ко мне?» — прошептал Нед, пока остальные были заняты пением. «Весь день не отходили от этой чопорной англичанки, а теперь еще оскорбляете».
«Я не хотела, просто вы были таким забавным, что я не удержалась», — ответила Мэг, оставив без внимания первую часть упрека. После бала у Моффатов она действительно избегала Неда.
Нед обиделся и повернулся за утешением к Салли, жалобно спросив, «Она ведь ненарочно меня дразнит?»
«Нет, она душка, совершенно не умеющая флиртовать», ответила Салли, одновременно защищая подругу и признавая за ней недостаток.
«Ну и ладно, невелика добыча», — попробовал съязвить Нед, как часто делают юные джентльмены в подобных случаях.
Расставалась компания на той же лужайке, где встретилась утром, сердечно желая друг другу спокойной ночи и прощаясь, поскольку волны отправлялись в Канаду. Мисс Кейт посмотрела вслед сестрам, когда они шли домой через сад, и сказала без обычной снисходительности в голосе.
«Американки, конечно, экстравагантны, но, если познакомиться поближе, очень милы».
«Вы совершенно правы», — согласился мистер Брук.